Сегодня мой любимый выпуск из всех, что мы записали, хотя каждый любим по-своему. Кино и вино мы его назовем. Почему? Потому что, мне кажется, это такие материи неразрывно связанные. Кино и вино, потому что...
И они рифмуются.
Это самые любимые моменты, такие редкие сегодня, когда ты откупорил, нарезал, сел, обнял подушечку или голубя и... сидишь и смотришь свой любимый сериал, которых сейчас миллион, или какое-нибудь любимое кино, любой фильм. И прямо сейчас, Влад, дорогая, мы позвоним Егору Москвитину, известному кинокритику, который нам предложит свою подборку хорошего кино, которое непременно нужно смотреть, а мы потом вино подберем.
Угу.
Мы звоним Егору. Егор!
Алло,
Егор, ура! Приветствуем! Ура! Мы прорвались к вам. Егор, вы в подкасте «Винодевы», Даша Орлова, Влад Лесниченко. Очень рады, что нашли минутку на нас. Вино и кино у нас сегодня такой выпуск. Во-первых, расскажите, Егор, как у вас с вином дела? Любите?
Выпиваете? Мне кажется, даже слишком.
Ваше любимое. Любимая.
Моя любимая какой-нибудь савиньон блан, что-нибудь новозеландское. В общем, обязательно белое.
Новозеландский
савиньон. Красное уже тяжелее.
А игристое, игривое, а шампанское любите?
Да.
Супер.
Праздники.
Отлично.
А вино в будни.
Так вы тогда подписывайтесь прямо сегодня на наш подкаст. Егор, и всех своих друзей подписывайте. У нас обязательно будет наикрутейший выпуск про шампанское. Егор, ждем от вас подборку хороших фильмов и сериалов, которые непременно нужно смотреть прямо сейчас.
Так, 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 давайте, значит, рекомендация для вытрезвителя, да, сейчас.
Что такое?
Есть два новых сериала, есть три новых фильма. Давайте начнем с сериалов, потому что они оба российские, они оба прям совсем-совсем новые. Во-первых, неожиданно понравился сериал «Happy End». Это премьера на Море ТВ. Это история о том, как девушка и парень из маленького провинциального городка, задолжав там бандитам и испортив отношения с полицией, в общем, типичная наша жизнь. Это самый, наверное, откровенный российский сериал. В нем много эротики, много секса, много деталей работы вебкам-моделей. Но в то же время в нем есть какая-то поразительная невинность и трогательность. То есть это что-то в духе американского сериала «Конец грёбаного мира», где два ранимых и хрупких подростка бежали от целого мира взрослых, жестокого, беспощадного и абсолютно глухого к травмам этих детей. И вот здесь то же самое, два прекрасных молодых человека, невероятная энергия юности, чистоты, и при этом все-таки немножко пикантно.
Угу.
Думаю, есть какие-то вина вот с таким оттенком.
Потрясающее,
наверное,
описание. Вы вообще практически всю работу за нас сейчас сделали, но мы зафиксировали. Так, идем дальше.
Хорошо. Дальше сериал «Медиатор». Он тоже про страсти, но в нем гораздо меньше невинности, гораздо больше сексуальной агрессии. В общем, это сериал от видеосервиса «Старт», где Андрей Бурковский играет такого невероятно циничного, вообще не склонного к рефлексии и уверенного в себе мужчину, который умеет манипулировать другими. То есть, с одной стороны, он хороший человек, который помогает полиции и спецслужбам бороться, например, с подростковыми самоубийствами. Он, будучи переговорщиком, отговаривает девочку от самоубийства. Он помогает обезвреживать каких-то людей, склонных к насилию, но в то же время он еще и занимается корпоративными аферами, заставляет людей делать невыгодные для них поступки, всех подряд соблазняет, всеми манипулирует, всех эпатирует. В общем, такой российский аналог тех антигероев с надломом в душе, которыми мы так любовались в американских сериалах все нулевые годы, будь то Шерлок, Доктор Хаус, Профессор Лайтман и так далее, и так далее. И с одной стороны, конечно, персонаж немножко устаревший, но с другой стороны, его окружают замечательные женщины, которых играют Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Юлия Пересильд, Виктория Толстоганова, Дарья Мельникова. И вот именно за их взаимодействием с этим хищным мужчиной наблюдать интересно. Так что осторожно, но все-таки пару серий этого сериала всем рекомендую. И он, может быть, вам напомнит о каком-нибудь из модных нынче оранжевых вин, потому что у него такой яркий-яркий оранжевый постер, на котором все женщины пляшут под дудку мужчины, и это все напоминает о 50 оттенках серого, только в оранжевых.
Егор, а вы подготовились к нашему интервью сегодня? Это оранжи уже пошли, ничего себе, профессионализм какой. Смотрите, дальше у нас идет «Полный метр», да, и с вашего позволения, можно про «Отец»?
Да, давайте. Фильм «Отец» — это фильм, к которому я никак не подготовился, не знаю, с чем его можно сравнить. Речь идет о трагедии человека, который, будучи абсолютно ярким, талантливым, свободным, независимым, волевым, теряет контроль над своим разумом. Энтони Хопкинс играет отца семейства, который все время не может понять уже, кто его дочери. Дочерей играют Оливия Уильямс и Оливия Колман, потрясающие британские актрисы. Он не понимает, что происходит в его собственном доме, и его ли это дом или уже дом его семьи. Он всех подозревает в заговоре. В общем, это история угасания разума. Очень грустная, красивая. И то, что делает Энтони Хопкинс, это очередной актерский подвиг его карьеры.
Думаете, будет триумфатором на «Оскаре»?
Я думаю, нет. По крайней мере, приз за лучший фильм здесь уже невозможен. Там другие фавориты.
«Минари» все-таки?
А, да, нет, не «Минари», а «Земля кочевников» в основном,
А,
которая везде
точно.
побеждает. Вот. Но, возможно, Энтони Хопкинса наградят. У него всего лишь один «Оскар» за роль, сыгранную 30 лет назад. Ровно, кстати говоря, 30 лет назад в «Молчании ягнят». И если не сработает вот такой трагический фактор, как то, что один из номинантов, Чедвик Боузман, он скончался, то, возможно, Энтони Хопкинс окажется фаворитом.
Раз
Посмотрим.
уже упомянули «Минари», давайте к этому фильму тогда подползем
Да,
ближе.
вот, а, мин, да. «Минари» я вспомнил, потому что «Минари» — это название корейской травы, такого сорняка, который везде и всюду прорастет и который используется в корейской кухне. И он является метафорой переселения корейской семьи в Америку, ее попытки как-то вспахать эту чужую землю. То есть это такое немножечко, хоть события разворачиваются в 80-е годы прошлого века, но это немножечко вестерн о покорении фронтира, потому что семья пытается закрепиться на чужой земле, занимается фермерством, мечтает разбогатеть, отец мечтает разбогатеть, мать терпеливо смотрит, как он совершает одну ошибку за другой, терпит одну неудачу за другой. А рассказчиком в этой истории является маленький мальчик Дэвид, совсем-совсем юный ребенок с больным сердцем, мальчик, которому нельзя играть в футбол, бегать и веселиться. И все, что он может, это наблюдать за трагедией своих родителей и вот гулять по этим полям Арканзаса и натыкаться на вот эту траву, которую они с собой привезли, и которая постепенно все-таки захватывает это пространство. Так что здесь на ум приходит какое-нибудь вино из одуванчиков, если такое в реальности
Но они с
бывает.
Калифорнии, да, ведь переезжают? Мне почему-то сразу как-то
В Арканзас. Они в Арканзасе,
напрашивается
если
что-то такое.
ошибаюсь.
Очень
Да.
коротко, Егор, но все-таки про Чернобыль, я думаю, есть смысл упомянуть, тем более, что там неразрывно связана именно с красным вином сама эта история. Я знаю, что, ну, по крайней мере, кто-то из ликвидаторов уже, давая интервью, рассказывал, что они первое время, в том числе даже наши, ну, тогда еще советские, да, музыканты, которые приезжали вот с этими концертами после, им всем говорили пить красное вино, потому что якобы это как-то помогало бороться с радиацией. Это правда?
Да, это правда. Интересный момент заключается в том, что очень точный и психологический, и реконструкторский достоверный сериал «Чернобыль» американского канала HBO, он вот как раз эту деталь упустил, потому что в нем все пьют водку. Но на самом деле все действительно пили красное вино, и продюсер «Чернобыля» — это Александр Ронянский, который в 1986 году, уже 1 мая, был в Чернобыле в качестве режиссера-документариста, работавшего с центральным телевидением Украины. И он хорошо помнит, что все действительно пытались спастись красным вином, а вот миф про водку, он родился гораздо позже.
Егор, спасибо большое. Мы хотим теперь вам
Спасибо.
звонить в каждом выпуске. Но если винодевы вам позвонят, вы же не откажете винодевам. Это же...
А если еще и что-нибудь пришлют, то с удовольствием. На
Обязательно.
связи.
Спасибо, Егор
Спасибо, Егор.
Москвитин,
Спасибо.
кинокритик, был с нами на связи. Убежал Егор писать, рассказывать про классное кино. Дальше.
Исходя из его совершенно невероятных описаний, да, которые, ну, просто вот челюсть упала, да, в
Ну,
бокал
там у
прям.
нас уже есть готовые варианты. Видишь, что-то
Да.
такое откровенное, легкое, но в то же время немножко и стеснительное местами. Вот что это может
Ты
быть к
знаешь,
хэппи-энду?
я написала, вот я прям тебе буду, как я анализировала, первое, что пришло в голову, Рислинг, да, который может быть плотным, может быть пышным, может быть очень такой, знаешь, вот нарочито сексуальным с теми бензоловыми нотами, про которые мы часто говорим, со спелыми фруктами, да, но может быть на уровне звенящего после грозы озона, наивным таким, да, детским, каким-то тонким, буквально вот сидящим на облачке Купидоном, да, и я бы хотела придать ему форму зекта, то есть
Игристый.
сделанного, да, по классическому методу игристого вина. Конечно же, можно уйти и в шампань, да, которую тоже хочется сюда написать, наверное, в какую-нибудь базовую шампань,
ну, вряд
которая...
ты будешь сидеть смотреть сериал на Netflix с бутылкой шампанского.
Слушай, ну, на самом деле, иностранцы называют вино лучшим лубрикантом, да. Вот я думаю, что из всех лучших лубрикантов шампань, она как раз именно такая. Ну вот давайте остановимся тогда на Зекте из Рислинга, на игристом Рислинге, который, кстати, есть и в России, Новый Свет делает потрясающее золото Крыма, золотой Рислинг Крыма, тоже, кстати, очень смачное вино к такому сочному кино. Да?
И еще идем. Русское. Медиатор.
Медиатор. Хотя мы говорили про оранж, и ты в оранже сегодня. Угу. Все-таки вот это такая, знаешь, личина, под которой может скрываться все, что угодно. Ты можешь со мной быть не согласна, но меня ведет в пино-нуар.
Как который... я могу с тобой быть не согласна?
Да почему? Я думаю, что нам слушатели напишут свои интересные версии вот этого личинного вина, да, которое скрывается. Хотя вот, кстати, Карменер...
А я хотела пино-нуар к отцу.
К отцу, а я хочу Небьёла к отцу.
Да? А почему?
Сейчас расскажу тебе. Ну вот пино-нуар, смотри, он очень зависит от терруара, кстати, как и гренаш. Они такие два смежных сорта. Пино-нуар, северный пино-нуар хороший, да, всегда мы говорим о том, что южный пино-нуар, он более фруктовый, более дружелюбный, даже обладает танинностью некой. Чем пино-нуар интересен? Он очень, я говорю, отвечает терруару. Вот, например, если он бургундский, у него обязательно будет вот эта нота апельсина, да, которую ты ни с чем не спутаешь. Несмотря на вишню, несмотря на малину, малину даже можно поставить на первое место, в нем вот это будет апельсиновая такая, цедровая, вот на, знаешь, вот эта пленочка между соком и между цедрой, да, и вот он выделяет бургундский пино-нуар.
Боже, как если мы идем, захотелось, это же не
да, если мы идем в Америку, да, на которую мы постоянно тут киваем, особенно медиатор, да, вот вырос из американских героев, да, то в американском пино-нуаре будет больше танина, больше черных, наверное, хотя не обязательно, да, но знаешь, что там в нем будет? Кола. Кола. Тонкий такой аромат хорошей, правильной колы из стеклянной бутылки. Это как раз то, что, наверное, нам будет выделять американский пино-нуар. Или новозеландский пино-нуар. Очень фруктовый, очень понятный, дружелюбный, опять с небольшой такой танинностью, такой травяной, да, сухая трава. И тоже интересно. И он всегда под собой...
Ну, ты разогналась. Ну, что
такую,
ты делаешь? У нас
да,
будет еще целый изранена. Выпуск про
Все,
пино-нуар.
Молчу дальше.
Не трожь.
Почему отец Небьёла? Я тебе скажу, потому что Небьёла – это совершенно уникальный сорт, который действительно, наверное, один из многих умеет круто стареть. Да, но каждая бутылка старого Небьёла, особенно которому больше 30 лет, а больше там 40 и 50 это всегда лотерея, потому что, когда ты его открываешь, ты можешь получить вино с ярким интеллектом, с живой кислотностью, с оставшимися еще вот этими классными ягодами и фиалкой, и аккуратным землистым таким, да, тоном и танинностью, а можешь получить такое вино однобокое, в котором сохранился либо танин, либо только кислотность, да, то, о чем как раз мы говорим, анализируя вот этот замечательный фильм об угасании разума. Минари.
Слушай, но мне кажется, что здесь в США что-то такое должно быть, чтобы путешествовать вместе с этой семьей и как-то переноситься туда, в эти локации, нет?
Ты знаешь, да, но они сказали про сорняк. Первое, что мы думаем про сорняк, это про мой любимый сорт гаме, который выгнали из Бургундии, называя его сорняком, да, но просто он не нашел себя в том терруаре. Известняк он не любит, а он любит гранит. И когда его перевезли в нужный терруар, да, там он расцвел. Наверное, с этой семьей бы было то же самое. Если бы они оказались в правильном окружении, на правильной земле, может быть, даже вообще на своей родине, они бы вели себя по-другому. Но еще хочется сюда, если вы не любите гаме, а таких людей больше гораздо, хочется добавить мальбек. Это тоже сорт, который много путешествовал. И, кстати, это была одна из первых лоз, которую привезли в Новую Зеландию. Мы об этом мало знаем, потому что он не получил там распространения особого. Да? А как раз в Аргентине он стал сортом номер один. Да, он там максимально ярко сейчас себя проявляет. И, в принципе, зона, откуда он пришел, это юго-запад и Бордо, он возвращается туда. после того, как уехал оттуда после тяжелых заморозков, где он, в Бордо в частности, где он с трудом перенес там, заморозки 1956 года, если мне память не изменяет. И первые переселенцы, как раз итальянцы и французы, приехали со своими лозами туда, и Мальбек был в их числе. И там он себя тоже проявил очень интересно. Просорт такой, просорт иммигрант, как раз, наверное, ложится на эту историю. Чернобыль...
А что пили, кстати, ликвидаторы там, ты не знаешь?
Ты знаешь, я не знаю. Я думаю, что они пили те сорта, вино, которые были тогда распространены. Мы очень любили же бордовские сорта, мерло, каберне, вот это все было модно. Но и саперави. Очень хочется поговорить о саперави, потому что действительно это тот сорт, который спасал Россию и после тяжелой войны, да, когда кинзмараули появилась, и после Первой мировой, после Второй мировой. Ну, а тем более отечественный, да, когда Сталин дал установку делать вот этот вот сладкий вариант саперави, назвали его кинзмараули, и он получил, наверное, одно из самых больших распространений среди вообще всех русских семей. И хочется вернуться к саперави все-таки в сухой версии, потому что он у нас получается гораздо, не так, не хуже, чем в Грузии, получается... так как мы любим, на стыке элегантности и яркой фруктовости, да, то есть великолепная минеральность, дымчатая такая, да, вот угольная, что ли, да, замечательный, понятный такой дружелюбный танин, не агрессивный, а очень мягкий, и плюс вот та ароматика сливовая, немножко шоколадная, очень фруктовая, даже причем больше даже на стороне красных ягод, будет...
У Дзитоева, кстати, очень есть хорошо. Отличный ансамбль,
да,
саперави с каберне.
Именно.
И я думаю, что
вот это вообще правильный бленд.
Обязательно.
И у Фанагари замечательный саперави появился. Пробуйте. Разумная цена и очень интересное вино внутри.
Спасибо. Друзья, смотрите хорошее кино и пейте хорошее вино. Подписывайтесь на Винодевы. Мы в нашем телеграм-канале обязательно такую сделаем подсказку для вас. Какое вино, какому фильму, если вы что-то сегодня упустили. Винодевы.
Дуб дубом.
И это необычная для нас дегустация. Что ты творишь? Мы впервые дегустируем два разных сорта. У нас обычно был один сорт, да, но мы по разному принципу его определяли. То есть либо холодный или теплый регион, или по цене. Сейчас два разных сорта. У меня синее пятно отпечаталось на голове или нет?
Нет, еще.
У меня, видишь, у меня вот такие руки.
Бройлер.
И это потому, что фломастерами мне не на бокале написали номера, а на ножке. А я за нее держусь и пачкаюсь. Так вот, я ничего не знаю про один из этих сортов. Вообще практически.
А про второй?
Ну, помимо того, что это кросс, как ты говоришь, я должна почувствовать там рислинг и что-то там про тролли.
Наша с тобой задача — угадать, из какого бокала слышатся больше застольные песни. Ты, конечно же, спросишь, почему такая...
Мне выпить надо.
Давай. Застольные песни только после того, как выпьешь, конечно.
Какой-то сырой какой-то аромат вот здесь в первом бокале.
Сырой?
Сырость немножечко какая-то есть. Что это? Может быть, мокрая тряпочка?
Минеральность.
При этом какие-то сладкие ароматы, угу. Что-то такое, как ты говоришь, тортик.
Тортик.
Что я несу вообще?
Да, почему нет? Ты все очень правильно рассказываешь, очень хорошо.
О, ну оно такое кислотное.
Так.
В то же время, мне кажется, оно такое жирненькое, плотненькое.
Первое же, да?
Есть ощущение, да.
Да, так.
Объемно ложится на,
да,
язык.
Тортик продолжается?
Ну да, немножко
есть. То есть песни уже пошли.
Ох.
Так.
Не, ну это не песни. Вот во втором бокале не песни.
Стихи?
Ну такое строгое немножечко вино. Ну какие песни? Это вот к родителям приехал познакомиться, к родителям девушки. Взял бутылочку этого вина.
Интеллектуальное вино.
Да, сидишь, рассказываешь.
Чтобы подумали родители, да, что
как ты ее любишь.
Да, 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 да.
Ты никогда не будешь ее абьюзить. А вот первый, и она тебя тоже. Да
еще как.
А вот первый, мне кажется, больше. Ну, он попроще, как-то попонятнее, будто бы подружелюбнее. Я могла бы спеть пару песенок «Пятницы» под эту...
Ну, ты, ты можешь сказать, что ты вместе в ногу с Юстасом Кернером идешь, потому что именно он в 1929 году
спел «Пятницу».
Дал свое название чудесному сорту «Кернер», потому как он искусственно выведенный, да, это кросс-сорт из двух чудесных сортов тоже. Рислинг, и поэтому тебе казались тортики, и небольшая сладость, и очень яркая ароматика.
Потому что рислинг-то понятен более-менее.
Да.
А вот...
А, и троллингер. Троллингер меньше понятен, да, он
троллингер
троллит.
Меня троллит.
Это Schiava Grossa, местный сорт тоже для Зюдтироля.
Можно
для...
открывать?
Конечно, посмотри на нем, на красивую бутылку. Ты увидишь название сейчас на ней «Кастельфедер». Это классное семейное хозяйство. Мы сегодня тоже опять в Доломитовых Альпах. Там этот сорт получил активное распространение. Да, видишь, написано «Кернер», «Лан». Еще раз, семейное хозяйство. Ребята уже в несколько поколений занимаются вином там, и дети сейчас принимают, по-моему, четвертое поколение, которые владеют 65 гектарами земли. Это довольно немного.
Немного, да.
Да, для Италии, особенно для Тироля. И плюс еще они все-таки зиждятся на белых сортах 70%. У них есть, правда, и Пино Нуар, кстати, очень неплохой. И у них есть местный сорт Лагрейн. Тоже классно получается. Но вот Кернер у них, мне кажется, имеет такой вот особый стиль. Действительно, немножко сладостей, хотя вино абсолютно сухое, да, немного ярких спелых фруктов, немного застольных песен и неплохая кислотность. Что отличает его от рислинга? Он более дружелюбный, более понятный, может быть, не такой глубокий, не такой натянутый, упругий, да, как мы ждем от рислинга. Меньше в нем минеральности, но немножечко Schiava Grossa его потянуло так на эстраду, в популистские такие моменты, да, чтобы он был все-таки больше понятен всем, и всем был вот такой застольный и чудесный. Так что швабский поэт практически его, как сказать, его тезка.
Что это? Альбариньо.
А вот это Альбариньо.
Открывай бутылочку.
Второе, ты совершенно правильно его описала. Мне кажется, это действительно... действительно интеллектуальное вино. И посмотри, какие правильные слова написаны на этом Альбариньо. Написано мало того, что Винью Верде.
Что-то да. Портал куда-то.
Портал, да. Да, ворота. Да. Мало того, что написано Винью Верде, написано это вот здесь. Да, и нарисовано, видишь, все зеленые горы и голубые реки. И это еще и прекрасная субзона для... большого региона Винью Верде или Минью, да, и написано Монсао Эмельгассо. Это место как раз и является родиной сорта Альбариньо, как он называется в Португалии, или Альбариньо, как он называется в Испании, в Галисии, да. И я, честно говоря, обожаю Альбариньо. Даже кто-то говорил из ампелографов, что они с Шененбланом и с Савоньеном являются родственниками, но было выяснено, что нет. И как раз вот эта вот ошибка явилась тем, что в Австралию приехал под видом Альбариньо, на самом деле Савоньен. И они думали, что купили Альбариньо, но на самом деле купили Савоньен, и будут теперь с этим делом разбираться бедные австралийцы. Но на самом деле им продали тоже хороший мех. Да, как говорила
да.
Эллочка,
класс,
Эллочка Людоедочка. Что в этом сорте интересного? Толстая кожица. Да, очень яркая ароматика. Терпеновость его напоминает несколько даже ароматные сорта, такие как мускат или, там, скажем, гюртстраминер, потому что мы можем чувствовать небольшую горчинку в конце. Но ты же чувствуешь акацию, ты чувствуешь немножко айвы, миндаль, много спелых фруктов. И он недолгое время был выдержан на осадке Альбариньо и Альбариньо.
Приятная кислотность.
Да, кислотность очень высокая, на самом деле, у этого сорта. Но здесь баланс очень хороший. Да, все упаковано правильно между спелыми фруктами, кислотностью, минеральностью. Ты должна чувствовать небольшую соленость на языке, потому что Атлантика рядом, лозы стоят, знаешь, как девушки, которые хотят перейти вброд реку,
подняв
задирают юбку, да, да, потому что много туманов, много влажности от океана и плюс от реки, ага. И поэтому вино получается вот таким вот минерально-соленым, фруктовым, хорошо кислотным. Чудесное вино. Виньо Верте – это гораздо больше, чем мы думаем.
Смотри, идея какая. Есть же такой прекрасный магазин Drinks. Это угу. уже сеть.
Угу.
Есть Drinks с возможностью даже закусить на Тверской Ямской.
Абсолютно
флагманский,
так.
как я понимаю, магазин, винотека,
бар.
Бар. И как тебе идея спрятать в Дринксе на Тверской, Ямской в Москве бутылочку с...
Виньо Верте, да?
Ну, это будет какое-то визуальное обозначение винодевы.
Так.
Вам нужно будет прийти в Дринкс на Тверской, Ямской и найти подарок от нас.
Закладка.
Как тебе такая идея? Я долго держалась, чтобы это не произносить.
Я думала, говорить.
А мы же на Ютубе, а почему нельзя? Можно, мы закладку вам оставим, вам нужно будет найти.
Книжную, в смысле?
Да.
Мы привяжем книжную закладку.
Невинная, винная закладка. Закладку мы подождем. Так что отправляйтесь, друзья. Я думаю, что уже прямо сегодня, ну уж точно, когда вы будете смотреть этот выпуск, вино будет вас там уже ждать, дожидаться достаточно долгое время. Поэтому...
Выдержится.
Выдержится, угу. да, отдохнет в бутылочке. Ищите его в Drinks, свой подарок на Тверской, Ямской. Первый, кто зайдет и, в общем-то, найдет.
И отыщет.
Заберет и будет распевать в приятной непременно компании.
Класс.
Удачи. Фудпейринг. Так, ну что, у нас есть прекрасные образцы Альвариньо и Кернер. Что мы готовим к нашему вину?
Мы с тобой вернемся к нашему любимому девизу: где родился, там и сгодился. И у нас Кернер – это горы и реки, а Альбариньо – леса и поля. Шутка, нет. А Альбариньо – это Атлантика. Поэтому, так как это белое, мы, конечно же, выбираем рыбу. И если мы идем в горы и реки, у нас будет речная рыба, и это будет судак или щука к Кернеру, и это будет замечательная пара, потому что как раз вот это вот тинная, тонкая, еле заметная ароматика речной рыбы. Хорошо, когда она тонкая, еле заметная, да? Mm-hmm. Когда проточная вода, тогда тины немного, и она идет нюансом. И яркая, чуть рислинговая ароматика Кернера как раз ложится идеально в такую пару. А Атлантика и ее прекрасная треска и, конечно же, чудесные морепродукты – очень хорошо подходят к Альбариньо или к Альвариньо, как мы называем это в Португалии.
А, Альвариньо.
Да.
Я тут просто размахиваю руками, и все не
вот
попадает.
Да,
Альвариньо.
Вот он.
Да.
И, пожалуйста, итак, у нас морские, точнее так, океанические и морские рыба и морепродукты к Альвариньо, и речная рыба, и ракообразные, кстати, к Кернеру.
Чудно. Не забывайте, что вы тоже можете присоединиться к нашей рубрике «Food Pairing». Это искусство пэринговать, то есть сочетать вино с закусками. Можете свои варианты написать нам в комментариях под видео или в ТГ-канал «Винодевы». Или, например, может быть, что-то есть такое, что вы любите там, даже чесночно-луковое, ну, все что угодно. Но вам кажется, что к этим блюдам совершенно невозможно... Ну, что-то такое сложное, да? И вам кажется, что совершенно невозможно подобрать к этому вину. Обратитесь к нам, Влада вам поможет. Винодевы. Профессионалы о вине. Мой любимый момент, когда мы звоним разным профессионалам из разных сфер и спрашиваем, какое вино они любят. Поскольку у нас сегодня выпуск про вино и кино, мне показалось, было бы логично позвонить киношному человеку. И сейчас... Это сюрприз для тебя, ты никогда не знаешь, кому мы звоним.
Правда?
С нами будет сценарист Олег Липин, человек, который написал «Дылды» сериал.
Да ты что?
Олег уже здорово. С нами на связи. Олег, привет!
О, да, привет.
О, винодев сегодня узнают по голосу. Даша Орлова, Влада Лесниченко, подкаст «Винодевы».
Привет,
дорогой
привет.
Олег, я же все правильно сказала, ты же написал «Дылды» и первый, и второй сезон.
Да, все правильно.
И оба запущены, оба уже идут, и я так понимаю, что достаточно успешно, у вас там хорошие цифры.
Да, вполне, если кто-то не успел посмотреть в телеэфире, можете всегда найти «Дылд» на Кинопоиск HD, Море ТВ или сайте СТС. Это я так пытаюсь замотивировать тех, кто не смотрел, все-таки посмотреть.
Мы все там отбивочками, джинглами, все хорошо.
А если посмотрите...
Все отработаем.
А если посмотрите, обязательно поставьте оценку на Кинопоиске, нам будет приятно.
Олег, какое вино ты пил, когда писал «Дылды»?
У меня вообще с вином сложное отношение, на самом деле. У меня какая-то... Нет, у меня сложное, сложное это же равно интересно. В смысле, все пока. Мы же...
Ну, согласна.
Мы же про драматургию. Если сложно,
конечно,
значит интересно.
Вот. Сценарист говорит.
Да, у меня сложные отношения с вином исключительно по одной причине. У меня какая-то мнемоническая проблема с запоминанием терминов, связанных с вином. Поэтому я очень долгое время не мог запомнить, что мне нравится. Ну, то есть я покупал какое-то вино, оно мне нравилось, и я напрочь забывал, что это такое было. Вот, поэтому я в какой-то момент начал просто фоткать бутылки от того, что мне нравилось. Вот. Но прорывом для меня стало, когда я наконец-то запомнил одно волшебное слово, которое я мог, увидев на бутылке, без раздумий брать, и знал, что мне будет клево, и это слово «риоха».
О, я, хорошо.
Я в какой-то момент понял, что практически все, что с этим словом на этикетке, мне заходит. Это только потом я узнал, что риоха тоже бывает разная, что там тоже сорта винограда разные и все остальное, но это слишком сложно для меня было, поэтому... Но специально к сегодняшнему разговору я пролистал вот эти вот фотографии в своем альбомчике с этикетками, которые мне нравились, и чисто статистически туда еще в большинстве случаев затесалось темпранили разного вида, вот, и разных этикеток. И я подумал, что, наверное, вот эти два слова достаточно будут, чтобы как-то описать то, что мне нравилось. Самая эмоциональная история, связанная с вином последнего времени, а последняя всегда запоминается лучше, конечно, связана с фильмом «Еще по одной», который весь про алкоголь, и пойти на этот фильм с бутылкой вина в кинотеатр было лучшим решением в моей жизни, потому что у меня было ощущение, что я синхронизировался с героями, и постепенно, становясь чуть более пьяненьким по мере просмотра, я видел,
подожди, как пьяненько. Подожди, а ты как-то в стаканчик из-под колы ты переливал, знаешь, как ну, мы ходили раньше,
я в этом смысле варвар, я в этом смысле просто покупаю вино.
Ну ты известный человек просто.
С открючивающейся крышкой.
Ну да. Прекрасно. Я имею в виду, как тебя пустили-то в кинозал с
под куртку. Она же не звенит.
Сейчас бдят, говорят.
Сейчас люди, которые пропускают в кинозал, больше заняты тем, чтобы отсканировать QR-код и посмотреть, есть ли у тебя маска, а не что ты там несешь с собой. Поэтому вот. И по мере, собственно, опьянения главных героев, я чувствовал свое опьянение. Это была такая приятная синхронизация, что я вышел, мне кажется, с самой блаженной улыбкой на свете с этого сеанса и понял, что обязательно еще пару раз пересмотрю этот фильм в такой же комбинации. Винишко, кино и улыбка на протяжении 2 часов.
Спасибо тебе большое.
Спасибо.
Отпускаем. Олег Липин, сценарист, человек, который написал сериал «Дылды» с прекрасным Павлом Деревянко. Вот еще нам кого нужно обязательно в «Винодевы» затащить. Угу. В один из эпизодов, если еще не посмотрели «Дылды», обязательно это сделайте. И не забывайте подписываться тоже на нас, смотреть нас на YouTube, если удобнее так, и в наших подкастах Apple Podcasts, Google Podcasts, Cast, Бокс, Яндекс.Музыка и, конечно, на наш телеграм-канал «Винодевы». Там все подробности. Влада Лесниченко и Дарья Орлова были с вами. Пока.
Пока.